подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Сойс, вітаю празкай студії Даніела Круцину, німецького експерта, бізнес-консультанта. Добрий день, дякую великі, що у свою візиту Прагу змогли наведати Радіо Свобода.
Ну, спасибо за приглашення, Ганна.
Я ведаю, що 15 років жили у Білорусі, і білоруська мова нормальна, я можу розмовляти по-білоруську, будете розуміти?
Так, да, розумію, але не так хорошо говорив, но понимаю.
А ви з'їхали з Білорусі у 2020 році. Як би ви оцінили, що втратила Білорусь у плані західних інвестицій за ці 3 роки? Що вона могла отримати, а що не отримала?
Ну, я би не настільки ставив акцент тільки на інвестиції. На самом деле, до 2020 року, в 2019 році, ще Білорусь почала розвивати свою інноваційну систему. Була дуже сильна IT-отрасль, яка превращалася із аутсорсинговая отрасль в продуктовый, и он генерировал очень много spillovers в другие отрасли экономики. И ну, с помощью цифровых технологий, с помощью просто других управленческих подходов, которые из IT-сектора перевалились в другие сектора экономики. Вот. И именно это сейчас, я думаю, самый ключевой момент. Инвестиции — это одно, но отток кадров, вот лишение этой возможности модернизации экономики в целом через новые управленческие кадры из IT, вот это, я думаю, это самый сейчас критический момент, который сложно. В плане инвестиций, естественно, тоже белорусские компании по большому счету терялись возможность рефинансироваться на Западе. Это всегда была ключевая часть белорусской бизнес-модели, да, где как бы сырье из России это перерабатывалось, продавалось на рынке Запада, а из Запада именно финансирование для модернизации экономики, и в том числе и особенно государственного сектора. Этого сейчас возможно только в очень ограниченной мере.
Как вы думаете, улады разумеют все то, что они стратили, все то, что развивалось, а могло быть, и теперь нема? Есть шкодование, есть спроба это неким чином вернуть?
Ну, власть такой, не тоже не монолитный блок, да, за последние, скажем, 20 лет или 15, особенно 10, в 10-х годах, в государственном секторе тоже выросло новое поколение управленцев. Это не те, которые настроены только на освоение бюджетов, которые сверху, а которые понимают, что компания должна производить конкурентный продукт, работать на рынке. И вообще-то, ну, быть конкурентным по себестоимости своего производства. Вот это поколение новых управленцев, конечно, они понимают, в каких ограничениях сейчас бизнес работает. Не только как бы пришлось сделать определенную переориентацию рынков сбыта, а именно ограничение доступа к технологиям, к западным финансированиям для модернизации экономики.
Я ведаю, что шмат людей, с якими вы профессионально контактовали в Беларуси, теперь находятся за кратами. Кто из ваших таких вот, ну, партнеров, людей, которых вы добро ведали, теперь за кратами? И что вы про это думаете?
Ну, как уже говорил, выезд касается в основном две категории. Либо это IT-отрасль, где достаточно легко релоцироваться за границу, найти такую же хорошо оплачиваемую работу, либо это топовые кадры, которые с финансовыми запасами, или топовые управленческие кадры, или финансовые структуры. Я думаю, что для Беларуси 4 центра, куда люди уезжали. Первое — это Польша. Польша очень сильно выигрывала на оттоке белорусских кадров, белорусских компаний, цели бизнеса, IT-сектора, но не только туда приехали. Польша сделала специальную программу, польский бизнес-порт, и даже в нынешней ситуации, когда как бы велась война на Украине с территории Беларуси, все равно Польша не отказала и не отказывается белорусам переезжать, потому что им это экономически просто крайне выгодно, что Польша от этого получила. По материалам, оценкам, которые я читал, самым реалистичным, может, по моим оценкам, где-то, я думаю, 30 тысяч минимум крупных специалистов, IT-специалистов, инвесторов уехали в Польшу. Есть карта, где они создали бизнес, они очень плотно интегрировались в польскую инновационную систему, IT-экономику, но не только, тоже средний бизнес создали. Есть разный бизнес, белорусский бизнес-ассоциация, которые в Польше созданы, их три. Есть там специальные тоже хабы, и для Польши это был большой толчок. Второй регион – это Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, ну, в основном это Таллин, Рига, Вильнюс, куда тоже уехало много бизнесов, и которые, похоже, как Польша, профитировали, но не в таком объеме. Но и страны более маленькие, их рынки более маленькие. Еще очень важный центр для выезда белорусов – это Кипр, потому что там уже многие компании были инкорпорированы, а когда политическая ситуация стала менее стабильной, многие туда релоцировались, особенно из топов. Может быть, они команды или часть бизнесов оставили в Беларуси, но корпоративные центры прибыли, они были возвращены или перелоцированы в Кипр. Кипр от этого тоже получил громадный толчок в плане инвестиций. Вот. А четвертая локация – это Португалия. Я много раз говорил в Германии, что надо бороться, а сейчас белорусских, потом с прошлого года российских кадров хороших. Мы как часто были медленны, бюрократизированы, фокусированы больше на гуманитарной помощи, то тоже хорошо, но в это время другие зарабатывали. Например, Португалия, которая сделала специальную программу тоже для IT-инвестиционных кадров, включая инструмент, который там криптофонды, вся эта цифровая экономика. И в Португалии, особенно в Лиссабоне и окрестности, развивалась громадная экосистема уехавшихся инвесторов и компания, в основном IT-отрасли, но не только, из Беларусь, но больше еще Россия и тоже Украина. Вот. Это четыре региона, куда большой отток, которые сильно профитировали от ситуации. Но, конечно, из реального сектора многие, которые дальше находятся в Беларуси, которые придется работать в тех условиях, которые есть, потому что бизнесы, как пищевка, которые связано к ресурсной базе или производство, которое ориентировано на рынке, там, Беларусь, Россия, может, третья страна, и западные зарплатами точно не будут конкурентны, таких бизнесов ты не можешь редуцировать. Поэтому из реального сектора большинство своих бывших клиентов и друзей, они по-прежнему в Беларуси, и придется в этих реалиях работать. Но владельцы бизнеса не всегда. Да, тоже бывало, что владельцы уехали, их бизнес дальше работает там. Но
белорусы так в свете сутыкаются с проблемами с легализацией, с тем, что им тяжко отримать документы. И часто ситуация выглядит таким чином, что белорусам допомагают. С того, что вы говорите, то белорусы как раз приносят гроши в экономике стран, которые сделали этот процесс максимально простым. Так? А в тех странах, куда белорусы практически не могут тратить, в Чехии, например, так? Это так. Что губляет страна, когда не дает возможности легализации, не дает возможности релокации?
Но я думаю, основная проблема белорусов, тоже белорусских бизнесменов, что часто их берут под одну гребенку с русскими, да, потому что по отношению к россиянам более жесткие санкции. Многие западные страны или лидеры западных стран и часть населения считает, что у россиян коллективная вина из-за допущения войны, и поэтому идут жесткие санкции. Германия так не считает, я считаю это хорошо, мы не ставим клеймо на русского человека в целом. Но, конечно, тем более на белорусов в Германии, я думаю, что даже в экспертном сообществе точно, но даже в широких слоях населения делается большая очень разница между белорусскими властями, у которых, конечно, есть коллективная война, вина к событиям 2020 года, к такому уровню насилия, пыток в тюрьмах и так далее. И тоже коллективная вина с того, что Россия могла вести военных операций с территории Беларуси, сейчас уже нет, но тогда. Но все равно люди знают, что это не доминирующее мнение в народе. Да? Когда по даже независимым опросам в России, наверное, где-то минимум половина поддерживает войну, мне кажется, по тем аналитике, которую я читал, в Беларуси это не больше 10%. И это понимает, и на этом делает различия, и скорее сочувствует белорусам, что они потеряли контроль над своей страной, родиной, и именно поэтому, ну, позиция Чехии, она, наверное, жесткая, но даже в Польше же такой позиции нет, да, потому что они видели выгоду, и они различают белорусский народ от белорусских властей. Вот. В Германии по белорусам никаких проблем нет, однако мы, к сожалению, не так сильно боролись о хороших кадрах, которые и капитал, который там освободился, вот, и он сейчас находится в Португалии, на Кипре, что этим странам дает Польша в Прибалтике, что этим странам дает большой толчок.
Какое ваше ставление до санкций экономичных, какие вводятся у дочинений до Беларуси, насколько они эффективны, как они уплывают на экономику Беларуси, как они уплывают на позицию уладов?
По санкциям, наверное, у меня не очень популярное мнение, но мне кажется, что меня очень грустно смотреть, насколько санкции были неэффективны от Запада и необдуманные. На мой взгляд, надо было изначально, посыл санкций должен был быть не повредить народу, а очень точечно. И они должны быть намного быстрее. В 2020 году, когда все события началось, было очень ясно, где капитал находился, приближенных структур. Очень важную роль играли в этом Швейцария и Эмираты. А в Евросоюзе сделались какие-то санкции, чтобы успокоить общественность, но не было серьезных стараний давить быстро на эти третьи страны, чтобы на самом деле заморозить капитал приближенных и властных структур. Что пока показывает все неэффективность и, наверное, тоже нежелание что-то делать. Когда уже масштабная война, немножко ситуация поменялась, но, конечно, что касается Беларуси, это с полтора года опозданием или два года. И уже там как бы финансовые структуры адаптировались. А то, что идет сейчас, все эти ограничения, например, по Белавии, да, эти ограничения по пересечению границ, сложности получить визы и так далее, я думаю, они приведут ровно к обратному эффекту. Они настраивают скорее население против Запада, потому что они страдают под этими санкциями. А можно же было просто сказать всем, которые не белорусы, люди квалифицированные, они легко интегрируются в рынок труда европейских стран. В североевропейских странах миллионы не хватает кадров, рабочих на заводах, врачей, IT-специалистов, все, что Беларусь может дать, можно было просто открыть границы всем, которым хочется как бы больше не жить в этой системе, да, и король остался бы без народа или через... Или, вот. Поэтому плюс санкции, которые касаются сырьевой экономики, они, может быть, на Беларусь еще больше действуют, чем на Россию. Основная беда же России в этом плане, а по России они полностью неэффективны. Это тоже долгая история, как сейчас третья страна использует западные санкции. Мы в Германии страдаем, потому что стоимость энергии существенно выросла, что делает нашу производственно ориентированную экономику является достаточно сильным ударом по их конкурентоспособности, что политики не говорили. Вот. А третьи страны, как там, ну, Эмираты, например, которые покупают российский нефть, потом на Европу дальше перепродают, они зарабатывают. Это абсурд. Надо было раньше думать. Легче было обвалить рынок просто нефти там, нежели вот эти неэффективные санкции, которые нам больше повредили, чем другой стороне. Особенно я сейчас о сырьевых санкциях. Да. Технологические санкции, они, на мой взгляд, чуть более эффективны. Финансовые санкции, они тоже чуть более эффективны. Вот. Но я в целом не очень верю в этот инструмент общих экономических санкций, а больше верю в инструмент точечных санкций, арестов точечных капиталов и но там по
А вы говорили о том, что надо было заморозить в Швейцарии капиталы властей. Что, могли бы подробнее про это сказать?
В каком плане?
Ну, вы казали про то, что Швейцария блокировала на первом этапе санкции, что треба было заморозить одразу пылные капиталы, коли я вас правильно зрозумела.
Вы говорили об эффективных санкциях. Да? Так называемые там западные прессы, карманные олигархи или как там приближенные. Очень много работы велось через корпоративные структуры не в рамках Евросоюза, а Швейцарии и Эмиратов. Вот. А именно санкции, которые ориентированы только на Евросоюз, они с этим абсолютно не помогли. Если бы эффективно, и плюс люди же адаптируются, да, поэтому эффективные санкции, на мой взгляд, было бы быстро замораживать капиталы, которые там есть, сделать объединенные усилия Европы и Соединенных Штатов, давить на эти страны, чтобы они быстро реагировали, или их убедить о том, что это в такой ситуации надо делать, хотя это в плане Эмиратов и Швейцарии, наверное, сложно. Они тоже только понимают язык как бы давления. Вот, иначе будет только думать о своих выгодах, как на этой ситуации зарабатывать. Это можно, но я не понимаю, почему это не делалось. А мой вывод такой, что, к сожалению, много что делает. Мой вывод после возвращения в Германию за 3 года, это то, что много в плане санкций делается, чтобы успокаивать общественность, показать, что мы что-то делаем, а на самом деле, по моим ощущениям, реальных результатов мало кто заинтересован. Почему это так, я не знаю. Может быть, это противоречиво, что политики на общественность говорят одно, а бизнес за спиной делает другое, и это толерируется, я не знаю. Мне кажется, в Штатах это чуть лучше, но в Европе это очень часто так, что не идут политика и бизнес одним фронтом, они плохо координируются. И это, мне кажется, надо было улучшить. Может, это и так, что на самом деле и политики ничего серьезного не хотели делать, а просто говорить, чтобы успокоить людей, я не знаю. Но, по крайней мере, 2020 года вот эти жестокие события в Беларуси, наверное, не были достаточно. Когда уже началась масштабная война, немножко проснулись и решились немножко более серьезным действием, но тоже много неэффективно сделано, к сожалению.
Вы 15 гадоў жылі ў Беларусі, вельмі добра ведаеце людзей, ведаеце, як працуе сістэма, ведаеце прадстаўнікоў улады. Як вам падаецца, дзе ключ да дэмакратызацыі Беларусі ў цяперашняй драматычнай сітуацыі? Ну, многія кажуць, гэта вынік вайны ва ўкраіне. Як вам падаецца, дзе ключ да таго, каб пачаліся перамены ў Беларусі? Адкуль гэта можа прыйсці?
Смотрите, мой адвет может немножко другой. Я не думаю, что цель априори должна быть демократизация, а то, что хочет народ. Трагедия в этом, что много, конечно, из лидеров, из людей, которые в Беларуси верили в демократическое будущее страны, сейчас из страны уехали. И такие agents of change, да, люди, которые на самом деле могли реформировать страну. И это тоже в истории так. Что сейчас люди хотят, которые остались в Беларуси, я даже до конца не все знаю, потому что же 3,5 года живу не в Беларуси. Меня кажется, и независимые опросы показывают, что все равно точно абсолютное большинство населения не хочет войны. Мне кажется, до сих пор большинство белорусов хотят быть нейтральной, буферной страной. Они не хотят ругаться ни с какими соседями. А именно вот эта роль Беларуси, которую она играла после 15-го года, да, как такое, когда Минские соглашения в Беларуси, когда Беларусь не занимает явной позиции одной стороны, берет, но имеет хорошие отношения со всеми соседями, берет серьезно Россию, перерабатывает, продает на Запад, берет финансирование Запад, модернизирует заводы, продает во всякие разные страны. Мне кажется, именно и то, что и хотели большинство оппозиционных кандидатов, Бабарико, например, он же не хотел, чтобы Беларусь стал там членом НАТО или Евросоюза или чего-то. Мне кажется, что до сих пор, наверное, есть большинство мнения, что Беларусь должен заниматься такой роль буферной страной, и которая не делает каких-то резких шагов одну из другой стороны, но которые точно дистанцируются от насилия и большой геополитики. В нынешних реалиях, конечно, это невозможно. Сейчас ситуация на Беларусь очень сильно сказывается, геополитические положения с соседями на Востоке, которые есть. Если в Беларуси, даже если бы Лукашенко завтра сказал, что он уходит, объявит демократические выборы и пост тут победит, который хочет. На это будет очень настоятельно смотреть Россия вплоть до угроз, что если у власти не те люди, которые нам нравятся, мы, может быть, и войдем. Да? И это, конечно, самая большая трагедия для Беларуси сейчас. Вот. Поэтому я думаю, нынешние ситуации даже не столь важно, кто у власти, а скорее важно, мне кажется, важно дать возможность Беларусь немножко отойти от России. И я думаю, что даже Лукашенко был бы к этому готов. И он же...
А ти он устанет это сделать теперь? Ти может он
да,
это сделать?
Да, вот это большой вопрос. Может ли он это делать? Но мне кажется, все эти политики за ключом, тоже трагедия для этих людей, но они держатся в резерве как предмет для будущего торга. Мне кажется, настолько, как только Россия немножко ослабнет, то даже сам Лукашенко будет пытаться возвращаться в русло реал-политики и вести от каких-то торгов, которые, ну, попробовать что-то выторговать, чтобы Беларусь могла немножко опять отходить от России, да, и получить более это нейтральное положение. Вопрос, понимает ли он, что он отыгрыванная карта для Запада. Да, и, конечно, это такое только возможно без него. Да? И я очень сомневаюсь, но мало ли, что есть, хватает мудрости у человека сказать, но если будет такая возможность, я уйду наконец-то вовремя. Это вот тот шанс, который я вижу. Вот. И, конечно, большой вопрос, что на самом деле хочет белорусский народ. Есть там лидеры мнений, есть люди, которые еще готовы брать на себя ответственность за будущую страну и в каких условиях. Но мне кажется, как будут условия поменяться, они будут появляться. Да? Но все равно белорусские люди, они не революционные в этом плане. Да? Будут реально оценить последствия, которые это может иметь. И, конечно, большая трагедия для Беларуси, я считаю, минимум столько же, как для Украины, это их геополитические положения сейчас.
Ну, последнее питание такое человечное. Люди, которые выехали, часто кажут, что вот не хапая никаких менских улиц, ну, не хапая родных людей, не хапая атмосферы, никаких мястинов. Чего вам не хапая от Беларуси, в якой вы прожили великую частку життя и шмат зарабили?
Не, конечно, вот Беларусь, у меня страна очень близкая, я там четверть своей жизни прожил, и очень скучаю по тем временам, по нашему маленькому хорошему миру, который был до 2020 года, где мог и частный сектор, и государственный сектор сосуществовать, да, и не было. Вот я думаю, самая крупная трагедия 2020 года – это раскол общества, которое продолжается, да, на там, насильников и на жертва. И при этом это народ, который не разделен сильно разными верами, этническими традициями и так далее. И на пустом месте именно произошло такое, власть расколол настолько народ, что долгие годы эти раны будут заживать. И, конечно, следующая трагедия вот, касается войны. Но то, что меня не хватает, конечно, это именно вот такой хороший мир сосуществования. Конечно, скучаю по Минск. Минск – прекрасный город с очень хорошим, скажем, комфорт, где можно комфортно жить, скучая по белорусской природе, по тоже моим друзьям, клиентам, команде, но часть людей, которые сейчас разбросаны по всему миру. Вот. И, наверное, но время не вернуть. Я бы не хотел жить в Беларуси в таких условиях, которые есть, в условиях, когда на территории страны находится российские контрактники, когда ты не понимаешь, но как бы могут ли просто к тебе прийти в бизнес, вымогать какие-то деньги, потому что они в государственных структурах закончились. Я очень надеюсь, что там остались порядочные люди, да, но вот эти, но на мой взгляд, есть большой риск, что вся культура страны откатывается назад в 90-е годы. И под этим будут страдать простые люди, население, те люди, которые даже в этих условиях стараются оставаться предпринимателями. И это очень большая трагедия для страны в целом.
Дякую, дякую великие за ваше экспертное меркование, за то, что вы думаете, ведаете про Беларусь, и напомню, симптоматично, что в нашей размове маль у кожным вашем отказе несколько разов гучало слово трагедия. Дякую вам великий. А это был немецкий эксперт, бизнес-консультант Даниэл Круцина. Я Ганна Соус, развитываюсь с вами. Доставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архиву «Радио Свобода». Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калі Міхал Анімпадыстаў прыйшоў у беларускую майстроўню, гэта быў апошні год яе існавання. Дзіўна, што праіснавала яна ўсяго 3 гады, але ўжо мела сваю гісторыю. Ужо нехта яе пакінуў, а нехта толькі прыходзіў, галоўным чынам тыя, каму гэтых пары гадоў не хапала да веку, каб з'явіцца тут у самым пачатку, але колькасць наведнікаў расла на вачах. Збіраліся тады ўжо не на філфаку, а ў палацы прафсаюзаў. Спеўкі праводзіла не Ларыса Сімаковіч, а Віялета Ефіменка. Рэпетавалі ўжо не народную драму «Цар Максіміян», а лысую спявачку Эжэна Ёнэска. І святы ладзілі ўжо не ў Заслаўі, а ў самым цэнтры Менску, у Купалаўскім скверы. Майстроўня ператварылася ў гарадскі маладзёвы беларускі клуб. Яна станавілася заўважным фактарам грамадскага жыцця. Пра яе пісалі ў газетах і нават здымалі тэлевізійнае кіно. Але гэта было ўжо сонца, якое дагарала. З аднаго боку, усе тут адчувалі, што ці не кожнага цягаюць на гутаркі ў КГБ, а з іншага стала так шмат людзей і так шмат накірункаў дзейнасці, што ўтрымацца ў адным цэлым гэтаму ўсяму станавілася немагчыма. Не ўсе, хто хадзіў на даклады, хацелі хадзіць на спеўкі, і не ўсе маглі як некалі ўдзельнічаць у спектаклі, а яшчэ ж займаліся выступамі па школах, хадзілі ды ездзілі на археалагічныя раскопкі, у фальклёрныя экспедыцыі бясконца вандравалі, а прытым стваралі сем'і, сканчалі свае студэнцкія клопаты, выходзілі на працу. Майстроўскае сонца было гатовае ператварыцца ў сонечную сістэму. І тады, як грыбы пасля дажджу пачалі расці суполкі ў розных навучальных установах і гарадах Беларусі, а сама майстроўня, тое, што ад яе засталося, перажыўшы некалькі трансфармацыяў, ператварылася ў талаку. Майстроўцы дагэтуль спрачаюцца, ці быў тады ў 1983 у майстроўні крызіс. Гэніку Лойку тая сітуацыя запомнілася так.
Пра нас здымалі фільм, і я там сказаў, што быў крызіс. Не, Алена Анісім кажа, не, крызіс. Цяпер я думаю, не, ўсё ж такі быў гэты крызіс. Не толькі нас разагналі, у нас унутры быў крызіс. Некі наступны крок вот, хацелася. Што рабіць далей? Ці далей вось так выспіваць, як дзяўчаткі любіць всялякія спеўкі, прыпеўкі. Ці вот хлопцы, як Івашкевіч кажа, давайте зробім ТБШ, таварыства беларускай школы, і ўжо туды ўступяць толькі тыя, хто размаўляюць на беларускай мове. Вось, ну я стаў на бок дзяўчатак, спеўкі, прыпеўкі.
У 1983 такія гаворкі ўсё часцей гучалі ў майстроўскіх кулюарах. Што рабіць? Ці плысці далей на хвалях таго поспеху, які мела майстроўня, ці паспрабаваць кіраваць працэсам трансфармацыі. Але пра гэта спрачаліся за кулісамі. Народ жа, які збіраўся ў залі, такіх праблем не заўважаў. Людзі звыкла рыхтаваліся хто да спевак, хто да даклада, хто да рэпетыцыі тэатра. Акурат у такую атмасферу і прывёў Хведар Кашкурэвіч Міхала Анімпадыстава.
Я прыйшоў, калі майстроўня ўжо функцыянавала, і там было досыць шмат людзей. Больш за то, яна ўжо мела такую сваю нейкую мікрагісторыю. Там ўжо змяніліся музычныя кіраўнікі. Віялета, здаецца, Хведар Кашкурэвіч прывёў першы раз майстроўню.
У гэтых навучэнцаў з мянскай мастацкай вучэльні ўсё было зусім не так, як у іх калег з парнату, школы-інтэрнату, адкуль маладыя мастакі прыйшлі ў майстроўню цэлай гурмою. У вучэльні ўсё перадавалася ад аднаго аднаму. І толькі такім чынам. Сергей Харыўскі распавядаў мне, што яго ў майстроўню прывёў ужо Міхал Анімпадыстаў. Маўляў, Міхал наведваўся сюды з Кашкурэвічам і Лявонам Вольскім, і аднойчы веснавым сонечным днём старэйшы Міхал сказаў малодшаму Харыўскаму, што гэта і ёсць самае галоўнае. «Што?» – перапытаўся Харыўскі. «Песня», – адказаў Анімпадыстаў, хоць сам у майстроўскіх спеўках не ўдзельнічаў.
Што я там шукаў? Мне ўсё тады было цікава. І я не толькі на майстроўню хадзіў, а хадзіў і ў розныя іншыя месцы. Тады мы пазнавалі жыццё і спрабавалі, відаць, знайсці сваё месца ў ім. І адно з такіх месцаў – гэта была майстроўня. І мяне цікавіла не толькі беларуская мова і народная музыка, якая, дарэчы, мне заўсёды мне цікавіла ў майстроўні. Гэтая спеўная частка мне заўсёды была павіннасцю з тым, каб дачакацца перерывы на даклад. Мне больш было цікава слухаць гэтыя даклады, і мне таксама было важна гаварыць па-беларуску.
Нельга сказаць, каб патрыятызм культываваўся ў асяродку мянскай мастацкай вучэльні, адкуль прыйшоў Міхал. Хутчэй, наадварот.
Мінская мастацкая вучэльня, на мою думку, была тады кузняй творчых асобаў. І там была, як на той час, вельмі плюралістычная і вельмі свабодная палітыка, якая праводзілася настаўнікамі. Ясна, што гэта не была канцэпцыя ўсёй вучэльні. Дырэктар пільнаваў гэтую ўсю сітуацыю, час ад часу пісаў скаргі ў КДБ. А настаўнікі былі абсалютна незалежныя людзі, так што з гэтым не пашанцавала адназначна. Калі я прыйшоў у вучэльню, па-беларуску гаварыў адзін чалавек. Фёдор Кашкурэвіч. А калі ён прыйшоў у вучэльню, то і перад ім адзін чалавек гаварыў па-беларуску. І гэта быў нейкі габрэй, якого прозвішча не ведаю, які з'ехаў пазней в Ізраіль, але ён, са словаў Федара, ён яго захвоціў, ён яго падтрымліваў, жаданне Федара гаварыць па-беларуску. Мы не гаварылі па-беларуску, настала. У нас была свая кампанія, свая група, Алексей Дмітрыев, мой сябра. І мы паміж сабою гаварылі па-беларуску, але мы тады павінны былі перайсці з рускай на беларускую падчас працэсу навучальнага. А гэта заўсёды гэты крок такі, ну, ён дэманстратыўны, ясна, дэкларатыўны шмат у чым, і гэта зрабіць досыць складана. І, здаецца, на чацвёртым курсе Алексей, ён такі больш упарты, ён у самым канцы перайшоў на беларускую мову. І абараняў дыплом ён па-беларуску і за гэта атрымаў тройку замест пяцёркі. Дырэктар сказаў, што ну я ж не магу паставіць добра знаку чалавеку, які дэманстратыўна гаворыць па-беларуску. І больш за тое, ён і скаргу напісаў, і прыходзілі пазней разбірацца, чаму Дмітрыев гаворыць па-беларуску.
Выглядае так, што ў мастацкай вучэльні ўлады пільнавалі беларушчыну з нашмат большым імпэтам, чым у іншых навучальных установах, дзе журналісты, архітэктары і нават фізікі з матэматыкамі цэлымі групамі пераходзілі ў навучальным працэсе на беларускую мову. Магчыма, такая пільнасць з боку КГБ тлумачыцца стэрэатыпным уяўленнем пра індывідуалізм мастакоў. Але ж гэты самы індывідуалізм без ніякага КГБ спыняў любую спробу узнікнення ў гэтым асяродку якой-кольвік суполкі альбо руху. Спыняў і схіляў або да самоты, або да пратэсту, або да субкультурных тусовак. А майстроўня ні першым, ні другім, ні трэцім не была.
Безліч всяго. І там розныя хіпі, і пацыфісты, і рокеры, і фашисты тогда так само возникали, неведомо откуда чем. Некий такой кризис, видать, отбылся у молодежной политики. Ці выросли новые поколения молоди, якой абы что, только не это как бы советская официальная. Меня больше цікавили, конечно, пацифисты, якія не были ніякими пацифистами, так назывались. Это были как бы не хиппи. Это были так званые пионеры, это молодые люди в этой системе, бо это называлось системой. Это хиппийский рух. То были люди старые, так само, со старой системы. Алдовы, яны назывались. Ты люди, які у 60-х, у початку 70-х започатковывали фактично гэты рух хіпіскі у Советском Союзе и на Беларуси. На Беларуси он был досыць развиты. Но это было цікаво. Але своечасово перестал цікавиться гэтым хіпіскім рухом. И вельми добра, бо, на жаль, там присутничали наркотики, и той, кто своечасово не вышел, той, кто втянулся в эту систему, то я этих людей уже просто нема физично с нами. КДБ, я думаю, что повсюдно было. Меня одной чи милиция спинила на улице за долгие волосы, завезла по сторонок. И там досить довго протримала, і вони чекали гэтых спеціалістів з комітету, бо такі приїхали два у цивільному. Їх цікавили абсолютно усі молодіжні рухи. От вони методично по кожному з гэтых рухів задавали питання. Бо ясно було, що коли чоловік в сандаліях з довгими волосами із мистецької вучильні, то тут можна поживитися.
Інакш кажучи, улади усприймали майстровню як субкультуру, докладніше імкнулися її так усприймати. Про те, що це була просто національна культура, не могло бути і говорки. Для національної культури були відведені свої громадські ніші. Яна або обслуговувала владу, оздобляла її льозунги своїм декоративним орнаментом, або виявлялася у вьосках як природа чи як утаймована стихія. Про тое, што гэта яна, стыхія, выйшла з-пад парадкавання, нават не думалі, бо гэта было б дзіва нейкае, цуд, а цудаў, як вядома, не бывае. І таму майстроўню ўпісалі ў шэраг іншых субкультураў, чым яна ніякім бокам не з'яўлялася, бо несла ў сабе культуру не пэўнай часткі грамадства, а культуру блізкую ўсяму грамадству, незалежна ад узросту, адукацыі і месца ў соцыуме. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня в «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Михаил Анимпадыстов. Теперь про походжання самого Михала. У ім аўтары народнага альбому і знаным культурным героі сённяшняй Беларусі незвычайнае ўсё, пачынаючы ад польскай формы імя Міхал і рэдкага прозвішча Анімпадыстаў.
Яно утворана ад імя Анімпадыст. Калі паглядзець гэтыя святцы праваслаўныя, там ёсць гэта імя. Імя досыць экзатычнае, гэта я ўсведамляю і ўсё жыццё адчуваю. Праблемы з прозвішчам. Ясна, што яно цяжка кладзецца для вуха, але калі запомніцца, то ўжо памятаецца надолго. Вельми по-разному меня называли. Поляки завсёды додают после па литеру «н». Им, видать, так простей, «анимпандистов». Наши меняют «амнепадистов». Самые шиконные варианты это были в войску. Одна была версия антифашистов, а другая аплодисментов. Вучэнне такая форма замацавалася. У мяне была стрэчная бабуля ў Польшчы, я час ад часу туды да яе ездзіў. Ну і ці я не адзіны чалавек, які выязджаў за мяжу з вучэльні, так што там факт такі быў вядомы, што от я з'ездзіў у Польшчу. І там, відаць, такая спланізаваная форма замацавалася, ну па-беларуску правільна, відаць, Міхала па-іншаму націск ставіць. Яменчук. Я народился в Минске. А жили мы спочатку на бульваре Шевченки, а потом переехали на Комаровку, когда мне было 5 лет. Так что для меня Минск, безумовно, родный город, який я люблю и навод ведаю. А батьки не німінчуки, як більшість наших батьків, вони приїхали в Мінськ. Мама приїхала в Мінськ з Львова. У 40-ві роки вона скінчила там геологічний технікум і пізніше приїхала в Мінськ і працювала учобу вже у університеті Мінському. І працювала там одразу. Мама геолог і географ по едукації. А тата приїхав у Мінськ з Барановичів. Докладніше приїхав, видать, з Москви. Чи з Подмосков'я, навіть. Бо у війну він був у Барановичах, скінчив там школу після війни. Скінчив дуже добре, золотим медалем, і він видатно вчився. Але поскільки він був сином репресованого, то не мог нікуди поступити. Йому довелося їхати в Москву і поступати в такий інститут, куди приймали усіх. Це Горний інститут московський. І пізніше він працював на шахті в Московський вугільний басейн як горний інженер. У мене сім'я не білоруська. Мати походить з-під Воронежа. Їх просто розкулачили в свій час, їхню сім'ю. Вона була така, ну, досить заможна сім'я, вона жила у лісі, у них був хутор. Їх розкулачили і прадіда сослали на Славки. А решта сім'ї, це моя прабабуля і 5 дочок. Ось всіх цих дівок виселили у ближайший такий населений пункт, це була чигуночна станція буйна. І вони всі повиходили за чигуночників. А пізніше, у 39-му, частку чигуночників дослали в Білорусь на заміну місцевим репресованим, а частку після війни у 44-му, у 45-му у Західній Україні. Замест тамтейших репресованих чигуночників. І таким чином, якби вся ця сім'я розпилилася на західніх рубежах. А частка виїхала навіть у Польщу. Коли була ця можливість етнічним полякам виїжджати, то муж моєї бабки, стриєчний, етнічний білорус, він хученько записався поляком. А тата з Рогачова. З Рогачова, але вони туди потрапили у Рогачов під час Першої світової війни. Бо дід під час Першої світової війни він служив. А у 37-му році в Рогачові арештували діда моєго. 1 вересня батько пішов в перший клас. А 6 вересня арештували його нового батька. І більше його ніколи не бачив. А по паперах, як виникає, що його в Кастричнику вже розстріляли. Сутикався з білоруською до вивчення. Я вчився у добрій школі, і один з моїх ліпших сябров, такий Андрій Занєвський, його не батько, працював на архітектурі у БПІ. І я, коли приходжу до їх до хати, то там так часом з'являлися мастаки такі білоруськомовні. Навіть не відаю, хто там з'являвся. Але ось перший раз тоді я сутикнувся, що ніякі приходжали мастаки, і вони говорили по-білоруську. Мама працювала в університеті на геофаку, і ми з мамою їздили, де відбувалася літня практика студентів-географів, і це було заволоженим, там заховалося вельми доброму, і там говорять по-білоруську. Говорили люди на вісках, ліпше за Вінцука вечірку. І я там стикнувся з такою живою гуторковою мовою. Мені тоді було, перший раз поїхав, було 6 років, і там до Ракова я ще нещо таке знайоме, а приїжджаєш у Раково, там починається брукованка, і всі тоді казали, я пам'ятаю, що, ну, що, приїхали в Раково, скінчилася цивілізація. Відсутність цивілізації виглядала у вигляді брукованки. Зараз я розумію, що там рештки цивілізації. На жаль, ця цивілізація вже була позбавлена годності. Це були такі хутори, куди не провели електричність, і, ну, було ясно, що це вже гамон. І люди там, в принципі, випивали. Хоча, як я тепер розумію, що випивали вельми якісну самогонку. Але пілі, може, не в міру просто.
Однойчі в Острій Брамі вже була говорка про вплив на узнікнення майстровні з боку польської солідарності. Як це провірить, невідомо, бо є тепер свідки, які тоді навідували сусідню країну і могли б сьогодні порівняти ті два повітри. Таму з Міхалам Анімпадыставым нам пашанцавала, ён якраз і ёсць такі сведка.
У той самы час, калі ўзнікла майстроўня, она ж, відаць, не выпадкова ўзнікла, а прыспеў час, каб нешта такое тварылася. І тады гэта адчувалася вот, нейкім дзіўным чынам, як бы ў паветры адчувалася, што нешта мяняецца, хаця тут абсалютна нічога не мянялася. Но ў Польшчы тады ўзнікла салідарнасць. І, можа быць, гэта нейкім чынам, можа, гэта заразна, можа, оно пераносіцца праз межы. А мне пашанцавала якраз тады, калі салідарнасць утваралася, патрапіць у Польшчу. І гэта там колькі, там 16-17 гадоў мы паехалі да стрэчнай бабулі, пераехалі межу, а там аказваецца, што проста ўсё ўжо там буяе, ўсё кіпіць проста ў Польшчы. А ў нас яшчэ не было інфармацыі. Як шмат чаго з таго часу, майстроўня гэта такое крыху нешта рэальнае. Нам ад часу не верыцца, што гэта было з намі. Я там затрымаўся ажно да войска. І па мерках такого нармальнага падлетка гэта досыць доўга. Тады ж кожны год гэта цэлае жыццё. А пасля гэтага ў мяне было войска. І майстроўня за заслонай двухгадовай вайсковай, яна засталася такім крыху не зусім рэальным нечым. Дзяцінства скончылася тады, калі я пайшоў у войска. І зараз ось выцягнуў лісты, які войска мне Вінцук дасылаў, і Сергій Харэвскі. І перечытаў, і прыгадалася ясна, што шмат чаго з тых часоў. У Вінцука ліст на 10 аркушаў. І там палова гэта выправленне моўных памылак, і як трэба пісаць і скланяць. А астатняе напісывае проста вось тыя праблемы гэтай майстроўскія, якія адбываліся пасля таго, як сышоў войска. І так з лістоў вынікае, што вельмі складана тады было ўвогуле як бы там праводзіць гэтую майстроўню. Увогуле дзіўна, як яна там існавала ў гэтым палацы прафсаюзу, якую не прыкрылі. Але часы мяняліся, і я сышоў войска ў 83-м, першы ліст у 83-м, а апошні ў 85-м. І за гэтыя два гады цалкам змянілася краіна Савецкі Саюз. Зараз там Харэўскі піша там. Все, зацверджаны план рэстаўрацыі Менска, узнаўляюць там кліштары такі-то, там рэстаўруюць гэта, там Траецкае прадмесце ўжо там адкрываецца музей, Татарскае прадмесце цалкам рэстаўруецца. І гэта ўсё забаўна чытаць, бо зараз Татарскае прадмесце няма ўжо, кліштары гэты дагэтуль стаяць, і невядома, ці іх зруйнуюць, ці будуць рэстаўраваць. Дамініканскі кляштар і касцёл так і не зрабілі, там зараз палац рэспублікі. Так што час быў цікавы вельмі. Там шыкоўныя фразы, браць і пускаць на цытаты. Харэўскі кажа, я ўжо не 15-гадовы юнак, мне ўжо 18. Мне заўтра дзень народзінаў, і мне заўтра спаўняецца 46. У 15-18 гадоў, дзе б вы не былі, куды б вы не хадзілі, гэта будзе важным складнікам вашай біяграфіі, гэта ж ясна. І для людзей, які хадзілі ў майстроўню, то важны складнік біяграфіі майстроўні. Але паколькі майстроўня прапаноўвала іншую культурніцкую мадэль і светапоглядную, то яна, безумоўна, вельмі важны фрагмент, альбо там вельмі важная частка жыцця кожнага з нас.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Міхал Анімпадыстаў. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Жывая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
Не падабаюцца мне твае лайкі.
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. «Лайка» – жаночы род. Першае значэнне – «брань», «выгавар».
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я всё время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу з азначэннем «праход у вагароджы».
Ідзі праз прогу.
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндэкс.
Google it. What the Google on the internet machine?
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш гугель – кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол», ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету «Google». Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ «пост» у інтэрнэтавым значэнні «запіс». Праўда, паводле Насовіча, беларусы не «пасцілі», а «поставалі». Ёсць жарганізм «кат», ад ангельскага «абсякаць» для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
«Пад катам усё пабачыш».
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі ў якім-небудзь лаўрэнцеўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слова «кастынг». Да інтэрнэту не мае простага дачынення. Але мне яно жыва нагадвае Насовічава «касціць», «пакасціць», «портіць», «мараць», пачкаць і нават выпаражняцца.
На што ты сарочку касціш у дзёгаць, у нечыстату?
А на што, скажаце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні? А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не падкатам, а з уласнай ахвоты і пераканання. З вамі быў Вінцу Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.